Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, экс-губернатор Иркутской области, член Центрального комитета Компартии Сергей Левченко. Сергей Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы вновь с вами сегодня обсудим нюансы жилищно-коммунального хозяйства или жилищно-коммунального хаоса. Посмотрим, как точнее. Оттолкнемся от события, которое не так давно происходило в Государственной Думе, а именно правительственный час с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Наверняка он попытался как-то обнадежить парламентариев. А что из этого получилось?
Вы знаете, мне кажется, что даже, может быть, и не слишком пытался, потому что в этот раз мы, начиная с начала этого года, начали несколько иначе рассматривать отчеты исполнительных органов власти. Мы договорились о том, что мы обсуждаем не работу отдельного ведомства, а обсуждаем какую-то проблему. Проблему и приглашаем те ведомства, это всегда не одно, которые завязаны или по причине там, какой-то работы этих ведомств неудовлетворительно, эта проблема случилась. Так вот, сейчас обсуждали проблему в жилищно-коммунальном хозяйстве, и участвовали два министерства. Был министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Файзулин, но со стороны Министерства энергетики, как принято называть большой энергетики, был заместитель министра Горобчак. И объединял их заместитель председателя правительства Хуснуллин. Вот втроем они докладывали по поводу проблемы, назревшей в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ну, кроме этого, еще был повод того, что когда в этом году было послание президента, то на послании он объявил о том, что, несмотря на то, что это проблема региональная, даже муниципального уровня, жилищно-коммунальное хозяйство, это сфера, то мы понимаем, что ситуация не важнецкая, и было дано задание выделить 4,5 триллиона рублей для того, чтобы до 30-го года эту ситуацию улучшить, мягко сказано. Поэтому вот с учетом того, что такое поручение есть, с учетом того, что ситуация по всей стране практически, за небольшим исключением, очень сложная с точки зрения износа и вообще управления этим жилищно-коммунальным хозяйством, мы взяли эту проблему и пригласили два министерства и заместителя председателя правительства. Проблема жилищно-коммунального хозяйства, она не только вот в министерстве ЖКХ. Она и действительно в большой энергетике, потому что коммунальное хозяйство присоединяется к большой энергетике, к сетям, к большим магистральным, присоединяется к, значит, генерации там и так далее. Ну, я думаю, что можно было бы правильно еще и пригласить тех, которые занимаются региональным управлением. Потому что если мы декларируем, что эта проблема даже не регионального, муниципального уровня, то, соответственно, в правительстве есть люди, которые занимаются региональными делами. И, понятно, надо было бы узнать их точку зрения. Но это вот такие, будем говорить, официальные поводы. А кроме этого, конечно, мы не первый раз уже говорим о том, что в жилищно-коммунальном хозяйстве ситуация не просто напряженная, не просто кризисная, она критическая. Критическая с точки зрения всех нормативных документов, и износ очень большой, и у тех, кто формально отвечает за это, и денег нет, и не предвидится, как говорится, да. Но от того, что кто-то на этот уровень просто эти полномочия передал, от этого же ситуация не меняется. И я поэтому и говорил о том, что если значит, ситуация критическая, если не справляются муниципалитеты, регионы практически по всем субъектам Российской Федерации, то это уже проблема становится федеральной. Ну, я уже много раз говорил, сейчас повторю, чтобы было понятно. Если в классе все двоечники, вот, то виноват учитель. И не надо говорить о том, что виноваты сами двоечники. В нормальном классе есть и отличники, и хорошисты, и двоечники, там несколько человек. Вот тогда к учителю претензий нет. Это вот, так сказать, те, кто не хочет учиться. Если везде плохо, то это федеральная недоработка.
Вот три вы назвали отрасли, да, которые были персонифицированы, то есть строительство, причем в лице главного куратора этой сферы Хуснуллина, ЖКХ и энергетика. Иногда складывается впечатление, что ЖКХ и управляется, финансируется по остаточному принципу. Потому что, ну вот, никуда не деться от этого. И вы говорите об износе, о колоссальном износе, о невозможности, физической невозможности все это в кратчайшие сроки заменить. Ну и действительно, ЖКХ обслуживает то, что уже есть. При этом строительная отрасль развивается очень динамично. И я вот недавно читал одну аналитическую записку, где было сказано, что, например, строители в Москве уже не могут не строить. Просто это маховик настолько, тут даже избыточное строительство есть. Есть определенный ипотечный кризис, есть рост цен, но строительство должно продолжаться как угодно. В энергетике тоже сообщают о кризисе, о ведущих энергетических компаниях, типа «Газпрома» даже, да, то есть есть геополитические проблемы. То есть здесь, правильно ли я понимаю, самая успешная сфера – это именно строительная сейчас. И для ее процветания все остальные сферы подтягивают туда, можно так сказать?
Я думаю, что нет, потому что, ну, да, строительство с точки зрения количество квадратных метров, которые вводятся, действительно стали больше это делать, и вполне это объяснимо, потому что это стало, ну, гораздо более выгодная сфера, чем это было раньше. Если мы говорим о сегодняшнем строе, который в какой-то мере напоминает капитализм, но, ну, скажем так, недоразвитый. Вот. Но, тем не менее, основные его причины есть. И деньги идут туда, где есть наибольшая прибыль. Это еще и Маркс предупреждал. Поэтому как только на фоне других сфер, на фоне других отраслей, видов бизнеса в стройке стали получать больше, понятно, что и новые строители появились, и начали вкладывать деньги в производство. Но тут я должен сказать, что есть разные взгляды. Потому что если одна задача стоит, допустим, часто повторяю, что нужно там, чтобы 5 миллионов человек, значит, 5 миллионов семей ежегодно получали квартиры. 120 тысяч строим. Семья, допустим, там двое детей и, так сказать, и двое родителей, да, 4. Вы разделите, что за квартира получается у, так сказать, человека, который, так сказать, живет вот в этой семье, а если еще трое, так тем более. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, мы понимаем, вот вы Москву привели в пример, вот, но Москва – это вот такой центр притяжения, который всасывает в том числе и строителей разных, которые стараются здесь зарабатывать деньги. Точно так же происходит все в регионах. Если вы посмотрите любой регион, то столичный регион, если его можно так назвать, где столица губернии, значит, там строительство развивается, а рядом даже там город, населенный пункт в 50 километров, там это все не делать, потому что там квартиру или квадратный метр продать за те деньги, которые в столичном регионе, невозможно. И, значит, развивается, вот стягиваются вот эти вот деньги, строительство стягивается в те города, где, значит, наибольшая стоимость квадратного метра. А все остальное мы не можем сказать, что там развивается строительство по всей стране. Это вот такой перекос, который тоже со временем создаст проблемы, потому что страна огромная, регионов много, и нельзя, чтобы там в 100 только населенных пунктах, городах было создано все, собрано все строительство. Так страна не развивается. Вот. Ну, это вот, так сказать, комментарии по поводу строительства. Но вот то, с чего бы начат разговор о том, что по остаточному принципу, тут тоже следует разобраться. Дело в том, что ведь вот до вот этого объявления, правда, еще в этом году ни одной копейки из этих 4,5 триллионов не было выдано, еще и непонятно, как их получать, механизма непонятно, потому что деньги федеральные, а значит, на основании чего они будут выделяться, либо проектов, либо субсидий территориям, там, или еще как-то, еще механизма нет, еще он будет разрабатываться, то есть самое лучшее – это в следующем году эти деньги пойдут для того, чтобы улучшить ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Там другая ситуация. Никто из бюджета денег коммунальному хозяйству не дает. Коммунальное хозяйство существует за счет тех денег, которые собираются с жителей. И управляющая компания или там, значит, какой-то другой вариант, собирая деньги с жителей, коммунальное хозяйство существует. И собирают деньги с жителей и на, значит, квадратные метры, собирают деньги и на ремонты, собирают деньги и на капитальные ремонты. Все в этом тарифе зашито. И государство передало все полномочия и всю ответственность на плечи жителей. Я тут должен вспомнить историю, когда в 90-е годы прошлого века еще начали приватизировать жилье, и завлекали людей, говорили, что ну все, вы становитесь собственниками, будете продавать там, менять, значит, без государства, детям давать там, дарить и так далее, и так далее. О, как здорово. Но при этом отдали все жилье, в том числе и аварийное, в том числе и то, которое требовало капитального ремонта большого и так далее. И государство умыло руки еще тогда вот при Чубайсе, как говорится. Я тогда говорил, что в нормальном виде государство или там бывший собственник, если что-то передает, он так не должен поступать. Либо ты приведи в соответствие нормативное и передавай людям, не обманывай их, что тебе придется платить. Вот ты получил, а ты получил по большому счету кота в мешке, потому что ты не знаешь ситуации, так сказать, на самом деле с состоянием сетей там и многого другого. Значит, либо ты приведи в нормативное состояние, либо ты отдай деньги на то, чтобы это привести в нормальное состояние. Людей заманили, так же, как и с другой приватизацией. Они взяли, вот, и теперь вот с тех пор, значит, продолжаем, значит, мучиться от того, что тогда людям навязали, обманули жилье вот в таком состоянии. А сейчас взять и отремонтировать все жилье за короткое время, никаких сил строителей не хватит.
Так ведь жалуются и даже на коммуникации в новых домах. По сути дела, ЖКХ – это в любом случае кот в мешке. Вот есть красивый новый фасад, а что там внутри – это до первой аварии. И тем более есть ГБУ «Жилищник», который имеет совершенно такую подмоченную в прямом смысле репутацию. Хотя вы правильно говорите, деньги собираются, и каждый раз все больше. Так денег не хватает или их применение какое-то неправильное?
Ну, та система, которую сейчас ввели с точки зрения капитальных ремонтов, вот, она предполагает постепенное накопление денег, потому что, конечно, взять и собрать со всего дома деньги сразу же, да, это понятно, что это миллионы рублей, для того, чтобы взять и сделать капитальный ремонт, ну, просто не сможешь собрать, у людей нет такого количества. С них постепенно вот эта вот в тарифе заложенная часть на капитальный ремонт, она собирается годы, даже десятилетия. И потом сделан график для того, чтобы, значит, накопив деньги, этот капитальный ремонт сделать, может быть, через 15-20 лет до капитального ремонта многие не доживут, как говорится. Вот, поэтому растянули, потому что денег с людей и так уже берут столько, сколько они не могут, значит, так сказать, вынести. Вот. И вот успокоили, что, знаете, вот вы накопите и сделаете там через 15-20 лет капитальный ремонт. А что касается строительства и новых домов, здесь тоже есть сегодняшняя проблема, потому что очень часто бывает, что те трубы, трубопроводы, сети, которые были сделаны еще в советское время, по советским нормам, значит, советский металл, советские, так сказать, нормативы, СНИПы и так далее.
Советские рабочие, да.
Советские рабочие. Эти еще как-то дюжат, хотя уже по большому счету там нормативный срок строительства ну, большинства сетей вот такого уровня коммунального, это там 25, 26, 30 лет. А времени уже прошло, как вы понимаете, гораздо больше. А те, которые сегодня, да еще подешевле, некоторые строители этим делом злоупотребляют, берут значит, тот металл, который там через там, год-два начинает уже течь, там дырки и так далее. Потому что прибыль, потому что она большая, потому что еще Маркс предупреждал, что если прибыль большая, то капиталист готов на преступление.
Строительная сфера и ЖКХ – это один из резервуаров, куда направляется иностранная рабочая сила. И как раз вот многие нарекания связаны с ненадлежащим качеством работы, просто отсутствием надлежащей подготовки. Об этом говорили на встрече с
агентством? Конечно, это тоже, вот этот вопрос, он такой многомерный, значит, я имею в виду, что навести порядок в ЖКХ, вот так шашкой махнуть, дать деньги, ну, точно ничего не произойдет, потому что их еще надо уметь употребить качественно. Конечно, и был разговор о том, что чаще всего это считается такой малоквалифицированной работой, на какую как раз и приглашают. Мигрантов, которые здесь приезжают, работают. Понятно, что она, с одной стороны, не очень квалифицированная работа, но, с другой стороны, ты должен знать эти тонкости. Значит, как сделать, как, так сказать, заделать шов, как нужно соединение сделать, как, так сказать, употребить, разделать там, для сварки там, и так далее. А если ты этого не знаешь, а вот там «бери больше, неси дальше», как говорится, то вот мы это и получаем. Очень часто, значит, те, кто подают заявки на иностранную рабочую силу, говорят, что а у нас местные люди не хотят этим делом заниматься, за такую заработную плату небольшую, вот, ну, как к малоквалифицированному работнику. Поэтому мы вынуждены сейчас обращаться, иначе мы вообще тут все завалим, и совсем будет с коммунальным хозяйством полный швах. Да, значит, это тоже проблема, но ее тоже надо решать квалифицированно. Квалифицированно ее решают, скажем, в той же самой Белоруссии. Там человек, который значит, приглашается из-за рубежа, вот, там тоже работают иностранные рабочие с многих континентов, и с азиатского, и с африканского континента. Там этот человек сразу попадает под надзор государства и под патронаж, я бы сказал, государства, под наставничество государства. Поэтому определяются, кто за него закреплен, в том числе и тот, с кем он вместе работает, там бригадир там, или какой-то человек, который значит, имеет большой опыт. Где он живет? Значит, чем он занимается, там проживают, они чаще всего в таких нормальных, значит, благоустроенных общежитиях, вот, это тоже все государство. У нас же получается так, что какая-то частная компания пишет заявку на привлечение иностранной рабочей силы, вот, значит, своеобразный бизнес, который занимается тем, что набирает этих людей за рубежом и привозит, и получает за это деньги, это уже частная история. И тогда, когда государство, соответствующие органы дали разрешение на привлечение, и, соответственно, по этой заявке, по квоте какая-то компания получила этих рабочих, вот тут уже у нас в России государство к этому никакого отношения не имеет. Где ты живешь, кто у тебя наставник, кто тебя обучает, чем ты еще занимаешься, кроме того, что ты ходишь на работу и так далее. Тут уже, значит, государство, как говорится, умывает руки. Поэтому пример есть хороший, но для этого нужно, чтобы была несколько другая система управления.
При этом в Государственную Думу вносятся и принимаются пакеты ужесточающих законов по миграции, звучат речи. Должны же быть какие-то выводы, сделанные в хозяйственных секторах тогда. Значит, готовьте там своих специалистов. Сколько лет об этом говорится, о том, чтобы возродить среднее специальное образование, что-то в этом сделано?
Вот в том-то и дело, что, вы понимаете, мы бьем по хвостам. То есть мы увидели проблему, которая вот возникла, когда вот иностранцы, мигранты приезжают и ведут себя, мягко говоря, не по нашим российским законам, когда напрягают людей, когда случаются разные преступления там, и так далее, и так далее. И мы теперь ужесточаем наказание по тем, кто у нас в нашей стране, иностранцы нарушают и административное законодательство, и уголовное законодательство. То есть мы бьем по хвостам. А то, что я говорил, приводя в пример Белоруссию, вот этого нет. Поэтому можно ужесточать до предела, как говорится. Было 5 лет, стало 8. Ну, что от этого изменится? Значит, то, что нужно создавать или там учить, обучать свою рабочую силу, об этом, по-моему, уже только ленивый, так самый ленивый не говорит. Даже вот сегодня у нас тут, была председатель Центробанка Набиуллина, и она даже говорит о том, что деньгами-то не все управишься. Ну, допустим, выделили мы деньги на какое-то направление отдельное. Но если там нет подготовленных людей, которые, могут это дело нормально освоить на пользу, та же робототизация, цифровизация и так далее, вот, то это все просто уплывет куда-то там по разным карманам, а, дело не будет сделано. Поэтому то, что в свое время образование не просто выпустили из рук, а его намеренно передали, для того, чтобы, рынок все сам обустроил. То есть вот рынок будет, заказывать те специальности, которые ему нужны. И, соответственно, учебные заведения разного уровня, которые и среднего, и высшего образования, они будут реагировать на рынок и производить то, что требуется рынку. Вот не знаю, насколько эти люди сами верили в то, что они говорят, но на самом деле произошло все наоборот.
Не создали условий для этого свободного рынка, потому что вся эта надзорная махина государства, проверки бесконечные, и, как Путин выражался, кошмарить бизнес, они все эти годы продолжали. Никакой свободный рынок под таким катком не выживет и не создастся.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Вы знаете, тут есть еще одна причина. Дело в том, что первое время после того, как прекратил на свое существование Советский Союз, и когда эта вот машина работала, были те учебные заведения, да даже средние учебные заведения, и высшие учебные заведения, которые уже по инерции продолжали обучать людей. И, в принципе, бизнес или там владельцы, или администраторы могли вот с этого трудового рынка взять себе людей, потому что по инерции еще работала ситуация. Потом же, когда, ситуация поменялась, когда, стали немодными, те же самые рабочие профессии, это привело к тому, что сначала пытались подстроиться учебные заведения, среднего уровня, училища там и так далее, начали там производить то, что вроде как рынок заказывает, а те, которые не заказывают, специальности закрывали, а потом и вовсе закрылись. Закрылись, и теперь с этого рынка взять бизнесменам негде. Они начинают уже теперь следующий этап друг у друга переманивать. Переманивать то заработной платой, там, пакетом каким-то социальным там, и так далее. И так далее. Вот. А высшие учебные заведения вообще, так сказать, отреагировали, и мы много лет подряд выступали только, значит, выпускали только экономистов и юристов. Хорошие две профессии, но это перепроизводство. Перепроизводство, а, повторяю, инженерных, рабочих, значит, никто не требовал, потому что этот так называемый рынок ничего не заказывал.
Да и обилие юристов отнюдь не гарантирует исполнение даже имеющихся законов.
Бывает наоборот. Юристы как раз и нужны для того, чтобы эти законы обойти.
А вот Эльвира Набиуллина, она ведь тоже такой во многом отрицательный персонаж. Да, не мальчик для битья, но уж точно Эльвира повелительница тьмы в глазах многих граждан. А, тем не менее, она вновь и вновь переназначается, вносится президентом, и причем ее хвалят как недружественные страны, так и наше руководство. Она что, действительно незаменима так?
Ну, если ее переназначают, а переназначает действительно президент, и, так сказать, с его указания все происходит, даже несмотря на вот эти все провалы по поводу отправки за рубеж, значит, наших золотовалютных резервов там и так далее, значит, она кому-то нужна. Либо лично руководителю, либо его окружению. Значит, если говорить о, так сказать, нас или там о простом народе, то, значит, мы от имени простого народа ей сегодня на фракции с нами встречалась, высказали все эти претензии и по ставке банковской, вот там до 21, вот, несмотря на то, что, так сказать, она защищала, что именно эта ставка спасает нас от большой инфляции, и многое другое. То есть мы довели до ее сведения о том, что мы действиями Центробанка недовольны. Недовольны, потому что видим, что, значит, с одной стороны, инфляцию не, по большому счету, не снижает, потому что она уже сегодня идет там на уровне 9%, даже при 21%, значит, межбанковского кредита. Вот, а на самом деле там до 30 доходит уже тогда, когда конкретный кредит люди получают, отдельные или юридические лица. Поэтому мы сказали свою точку зрения, но, как говорится, если она предназначается, значит, это кому-нибудь нужно. Ну, а тут уже пусть каждый сам догадывается, кому
это зачем. Может свидетельствовать об своего рода цивилизационном тупике. Вот что уже ситуация зашла настолько далеко, что, в принципе, какое-то такое интенсивное развитие положительное, оно в рамках данной общественной формации просто невозможно. И действительно, зачем менять Набиуллину на кого-то еще, когда она вполне успешно справляется с поддержанием действующих устоев власти, не более того?
Ну, цивилизация и формация – это немножко разные понятия. Вот. Я согласен с тем, что да, вот сегодняшняя формация, как бы ее ни называли, значит, она сегодня реально показывает, что нынешняя система находится в тупике. Значит, ее создавали там последние 30-35 лет. Как уж создавали и кто создавал, это каждый, повторяю, должен делать вывод сам. Но если говорить о реальных результатах в большинстве сфер человеческой жизнедеятельности, вот мы поговорили о, значит, жилищно-коммунальном хозяйстве, которое вбирает в себя в том числе и работу нескольких отраслей. Мы поговорили о кадрах, которые, значит, на сегодняшний день не готовятся в том объеме, сколько нужно для, значит, нашей экономики, для нашей социальной сферы. Поговорили о финансовой части, которая, значит, вот, несмотря на все вот эти вот 21%, инфляция все равно сохраняется на достаточно высоком уровне. И за последние 10 лет, если говорить о том, что инфляция была в тех рамках, в которых она прогнозировалась и в котором объявлялось, что вот нужно держать в таких-то рамках, 3 года из 10 лет она еще как-то по каким-то причинам оставалась. 7 лет, значит, она выходила за рамки. И сегодня то же самое происходит. Поэтому поговорили о финансовом блоке. Можно говорить и про абсолютное большинство других сфер, социальных, экономических там, и так далее, и так далее. Вот. Я уж не говорю про специальную военную операцию. Вот. Поэтому все признаки, что значит, нынешняя формация не справляется с тем, что требует сегодняшнее время современное, что требуют люди, что, так сказать, объективно требуется для того, чтобы исправить вот эту вот многогодовую, там, даже десятилетием накопленных, так сказать, проблем, которые мы уже обсуждаем. Ну, если не справляется, значит, надо что-то менять. Сегодня пока я, правда, все, каждым днем все больше и больше слышу слова, что нужно там менять, что вот не туда шли, что там виноват Чубайс, виноват Ельцин, даже от тех, кто вчера еще были с ними, так сказать, в одной команде, да, то есть уже начинаем искать виноватых, искать крайних, вот, но этим делом же все время заниматься нельзя, надо все-таки и смотреть, куда нужно поворачивать. Мы уже давно свою программу предъявили и говорим, что с этим кризисом, социально-экономическим кризисом, политическим кризисом может справиться только, значит, социализм. С фашизмом, значит, как показывает история, может справиться только социализм. Это показала мировая война последняя.
А вот сегодня я читал в «Коммерсанте», что в правительстве готовят очередную оптимизацию уже чиновничьих рабочих мест, и порядка 400 тысяч госслужащих планируется, значит, уволить и заменить их роботами. Это, типа, это будет такая вот цифровизация, тоже как бы удобнее. Что вы на этот счет думаете? Это вообще реализуемо ли и нужно ли?
Вообще говоря, вот, ну, может быть, не роботизация, так сказать, в чиновничьей сфере, но цифровизация, она идет уже несколько лет, уже много лет. Вот. И очень многие вещи в управлении переводятся на цифру, потому что существуют программы аналитики, туда вводишь там существующие, так сказать, показатели, и, так сказать, есть и прогнозы, там есть и предложения, какие решения нужно принимать в том или ином случае. То есть цифровизация, она идет. Шатка, валка, может быть, без особого эффекта, но идет. Вот. По роботам я, так сказать, не могу, значит, сказать, прежде всего потому, что мы, кстати, сегодняшний вопрос обсуждаем. Вот. Значит, это, кстати, одно из направлений. У нас же ведь количество народа уменьшается. Уменьшается, и очень многие, ну, не то что профессии, а рабочие места можно перевести на роботы. Можно, но с точки зрения, ну, скажем так, приоритизации того же самого финансирования не под 21% и не под 30% для того, чтобы развивалась сфера там, разработки и изготовления роботов, такого же нет. То есть мы говорим, а на самом деле только говорим, к сожалению, так же, как это по очень многим сферам.
Из робототехники много откатов не взять. Она требует серьезного финансирования. Это гастарбайтера можно там оптимизировать в день.
Мы с вами не специалисты по поводу вот этого дела. Я считаю, что они могут откатывать вообще везде, в любой сфере.
Но и производство тоже падает, да? То есть, несмотря на то, что уже по меньшей мере 10 с лишним лет санкции, то есть об импортозамещении 10 лет назад заговорили, и, как сказал, по-моему, еще пару лет назад министр цифры, значит, импортозамещение в сфере IT произошло на 100%. Почему? Потому что иностранные компании ушли. Не потому что их заместили, они ушли просто. Вот, все больше как бы на тот момент не было. Роботы, техника, даже вот эти гаджеты бытовые, это все производится где-то, да? Не у нас преимущественно. Смартфоны даже в Узбекистане делают. Вот. А у нас, по-моему, Чубайс, да, демонстрировал там очередные разработки, которые так и канули в лету вместе с его, значит, сомнительными корпорациями. И он сам уже где-то там за рубежом.
Уже не Чубайс, да, по фамилии, да.
То есть, если так посмотреть, а что же хорошего производит сегодня именно государственный сектор, помимо вооружений?
Ну, даже те примеры, которые ты назвал по поводу изготовления гаджетов там в разных странах, разных республиках, это все равно тоже делается на элементной этой базе, не собственной. Они все занимаются сборкой. Ну, раньше это называли отверточной сборкой там и так далее. Вот, поэтому из всех вот рядом с нами находящихся стран, и у нас в России ни одно предприятие не занимается выпуском гаджетов или там каких-то, какой-то цифровой техники с нуля, с производства элементной базы и до, так сказать, до окончания. Ну, это, с одной стороны, требует и разделение труда, конечно, так сказать, общемировое, да, потому что у нас много из элементной базы происходит и производится и в азиатской части, там, где, значит, большие конвейера делаются. Вот, и многое, конечно, из Запада, то, что мы там, или мы, или там наши соседи собирают. Вот, кстати, то, что иногда считается западным, на самом деле произведено в Азии. Вот, а идет просто под маркой какой-то западной фирмы. Тут достаточно много разного перекрестного, так сказать, и производства, и финансирования, чего только нет. Поэтому мы действительно отстаем. И заявлять о том, что у нас тут вопрос решен с точки зрения цифровизации и выпуска своих собственных, значит, гаджетов и другой цифровой техники, это, мягко говоря, слишком смелое заявление, на самом деле это не соответствует действительности.
Считается же, что в развитых странах сейчас действует шестой технологический уклад, и уже к 2040 году по плану он перейдет там в следующий уклад, а мы, получается, и не входили в него еще.
Да, абсолютно верно. Несмотря на то, что, вот вы знаете, у нас все-таки с точки зрения, ну, скажем так, продвинутости науки, науки у нас еще более-менее мы эти позиции занимаем. Ну, еще начиная с нашего нобелевского лауреата Жораса Ивановича Алферова.
Вашего однопартийца.
Да, который был в нашей фракции, мы вместе с ним работали, я у него бывал в институте в Питере, и, так сказать, и в Академии наук, он же был вице-президентом. Значит, ну и во фракции, естественно, и многие вопросы обсуждали. Вот, то есть его мировая наука, цифровая наука считается одним из основоположников как раз вот этой цифровой науки. Ну, еще многие другие ученые, которые у нас еще существуют. Кстати, очень много уехало, потому что именно вот эти люди были востребованы, значит, Западом там в первую очередь, и им там предлагали разные условия, и очень многие уехали. Ну, вы знаете, что у Apple очень много, так сказать, наших российских было, значит, айтишников, которые разрабатывали и программы там, и многое другое. Поэтому мы их в свое время не ценили. А теперь вот спешно, в аварийном порядке начинаем забирать обратно или звать обратно, значит, разные бонусы, значит, гарантируем и так далее. Как всегда, к сожалению, вот в нашей системе, вместо того, чтобы работать на какую-то цель планово и дальнесрочную, среднесрочную, ближнесрочную, мы рефлексируем. Создалась проблема, давай, значит, ее решать. Если невозможно, значит, ее заткнуть деньгами, то давайте искать, где, откуда чего взять технологии. Если технологию нельзя взять, давайте мы там купим, значит, уже готовую продукцию. Вот так и, к сожалению, политика рефлексии, она завела нас в тупик. Вот в этот тупик.
Ведь наше общество, народ в целом более продвинутый и изобретателен. Да? Мы даже видим это по вот этим всем там сфере беспилотников и, значит, снаряжения на СВО, и в IT-сфере частные компании, они уже давно добились мирового признания, работают на рынке, и именно у многих здесь из-за наших чиновников возникали проблемы, как мы знаем. Получается, что государство, как структура, она просто безнадежно отстала.
от жизни.
Да, вот если Маркс писал о возможном в будущем отмирании государства вообще в результате развития социализма, то мы можем, наверное, сегодня наблюдать, как социальное государство в Российской Федерации отмирает прямо на глазах. И 7-я статья Конституции, она же говорит о совсем другом, нежели то, что происходит.
Совершенно верно. Значит, мы переживаем вот то время, смутное время, или как-то по-другому его можно назвать, потому что мы, значит, с точки зрения развития государства и отдельных его сфер, значит, с точки зрения, ну, скажем так, комфорта жизни людей, с точки зрения понимания перспективы какой-то, мы отступили назад после советского времени. Вот прошло 35 лет по некоторым направлениям, и то я, мягко говоря, с некоторым недоверием отношусь к тому, что мы только сейчас, в этом году, через 35 лет достигли того уровня развития машиностроения, который был в 90-м году. И то, мягко говоря, можно посомневаться. А по другим направлениям и не достигли. Поэтому, конечно, мы отступили назад. Долгое время там неразберих, вот этот сумбур, муть какая-то, значит, какие-то лозунги, призывы, которые совсем людей ни на что не ориентировали, никакие там впереди цели не задавали. И сегодня еще этого дела во многом не хватает. Но нам нужно будет преодолеть вот это вот смутное время и за несколько лет прийти к тому, чтобы действительно у нас впереди была перспектива с точки зрения, чтобы государство уже не могло, ну, скажем так, следить за каждым человеком в отдельности, чтобы можно было, так сказать, вот государство стояло рядом с тобой и там помогало тебе всю жизнь, начиная от рождения, заканчивая кончиной. Это вполне можно сделать тогда, когда общество спокойное, общество понимает, куда оно идет, значит, когда есть доверие от государства, значит, к обществу, а сегодня этого нет, значит, и все понимают, как идти разными путями, но к одной цели. Вот такое состояние общества, в которое можно прийти только при помощи социализма, оно и может привести к необходимости того, чтобы государство там не стояло за плечами у каждого человека в отдельности.
Чтобы оно не было сакральным даже, да? Но ведь сегодня... Что такое государство? Это просто работа. Вот человек устраивается на работу чиновником, ему платят деньги налогоплательщики, если он не устраивает его путем тех же выборов, допустим, это как бы категорию служащих убирают и чиновников, да, избираемых, правительство, там, президента и так далее. То есть, в принципе, нормальное государство – это тот же самый человек. И его представители, которых он выбирает или не выбирает, по желанию.
Совершенно верно. Совершенно верно. Если и почитать даже нашу Конституцию или те Конституции, с которых мы брали пример, когда делали нашу уже после советского времени, почитайте Декларацию независимости Соединенных Штатов Америки, там совсем другой дух. А здесь мы превратили... значит, чиновника или там руководителя какого-то уровня, вообще какое-то божество, которое само считает и само знает, что нужно государству, что нужно людям. Вот. Люди требуют одного, значит, а, так сказать, чиновники принимают решение совсем другое, не опираясь абсолютно на мнение людей. Вы проведите сейчас, значит, опрос с точки зрения любой проблемы, которая назрела у человека. И вы увидите, что люди ожидают совсем других решений, других поступков от конкретных персоналей, от органов власти. А, так сказать, Васька кушает, доест.
Или уже уходят в такую глухую внутреннюю миграцию, уже не рассчитывая ни на кого. Но есть один позитивный момент на фоне этой управленческой системы. Наша Конституция сильно улучшилось, от нее хорошие впечатления при прочтении сегодня. Там не так все плохо написано.
Но вся и беда нашего сегодняшнего состояния, нашей страны, нашего общества о том, что и в Конституции, как в основном законе, и в большинстве законов те пожелания благие, которые написаны, они, значит, абсолютно не соответствуют тем реалиям, которые существуют. Мы же это все видим. Поэтому, если, значит, вы записали в Конституции или в каком-то еще документе, значит, законодательном, значит, нормативном, что все должны жить хорошо. Вот. Это совсем не значит, что сразу наступит такое вот благоденствие. Поэтому во многом, ну, разные есть термины для этого, и правоприменительная практика, там, значит, и, так сказать, исполнение, тот процент исполнения законов или там подзаконных актов, которые существуют. И я вот вам пример приведу. В этом году исполнилось 10 лет со времени принятия закона о стратегическом планировании. Значит, в 2014 году он был принят. Угу. Я был один из авторов этого закона. Значит, и этот закон, кстати, который мог бы устранить, если бы он заработал, заработал очень многие проблемы и рефлексы, которые случаются. Что, а, вот сегодня проснулся, смотрите, одна проблема прилетела, завтра другая, послезавтра третья. И вот так от одного риска к другому, значит, ты мечешься. Вот. Но для того, чтобы он заработал, нужно было принять 280 подзаконных актов, нормативных, там, постановления правительства, там, и так далее, и так далее. Этого же ничего нет. Поэтому вот вам пример. Закон есть, хороший закон, а он, к сожалению, не исполняется, как и, к сожалению, очень многие из законов, которые и были приняты, и сейчас принимаются.
Надеюсь, такие наши эфиры будут работать на то, чтобы у вас еще была возможность этот закон запустить в полной мере, тем более вы соавтор, поэтому вам и рычаги в руки. Спасибо, Сергей Георгиевич. С нами в программе «Красная линия» на радио «Аврора» был Сергей Левченко, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, член ЦК КПРФ. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, смотрите и слушайте «Аврору» на всех площадках. Ссылки в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. И распространяйте наши материалы, пишите комментарии в социальных сетях и подписывайтесь на телеграм-канал «Аврора». Там живая дискуссия, много интересной информации. Будьте с нами и всего доброго.